Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в храмах наших православных читалась притча, правильно сказать, хотя здесь есть приточный элемент, но не притча, это скорее такая речь Христа Спасителя о Царстве Божьем, потому что основной предмет учения Господня по отношению к ученикам, это как раз было учение о Царстве Божьем. Чем церковь как бы уже 2000 лет занимается, продолжая это дело Христа на земле. И вот в этом отрывке из Евангелия от Луки Господь очень кратко, и причем, опираясь на Священное Писание, на Священное Предание, практически дал исчерпывающее такое свидетельство. Поэтому, если мы в это с вами сумеем глубоко вникнуть, запомнить и согласно этому выстраивать свою жизнь, то, конечно, недалеки мы с вами будем от Царствия Божьего. Один из начальствующих подошел к Спасителю и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, ясное дело, что хуже смерти ничего нет. И мы всегда, когда кто-то у нас близкий умирает, мы плачем о нем. Хотя и верим, что расставание это временное, и сами устрашаемся смерти, и иногда даже при сообщении нам, что вот у нас что-то очередное в нашем организме разладилось, там в панику впадаем, а некоторые прям даже вплоть до отчаяния, насколько умирать неохота. И вот такой страх смерти, он как-то очень естественен. И действительно, для человека смерть – это что-то такое неправильное, аномальное, несправедливое. И мы действительно чувствуем, что смерти не должно быть. И действительно, изначально так и было. Адам был вечен, даже и в телесном плане. Грех привлек за собой и болезни, и ограничения по возрасту, которые позже случились. Сам-то Адам почти 1000 лет прожил. Такой запас прочности был, хотя не вечно, но очень долго. А у нас очень-очень краткий миг, практически ничего не успеваешь сделать за это короткое время. И поэтому интерес в жизни личной, он естественен. Но в силу того, что каждому человеку надлежит пройти вратами смерти, то жизнь вечная, она приобретает еще и другой смысл. Как вообще бытие нашего человеческого существа. И Господь обещал человеку, что будет для него избавление, и будет для него возможность приобщиться к вечной жизни. И здесь Господь как раз пришел для того, чтобы эту вечную жизнь даровать. но даровать другим путем, через покаяние, очищение, через церковь. И так как он учил об этом, то к нему и приходили люди такие интересующиеся. Вот один из начальников народа израильского, он тоже обратился, потому что хотел наследовать жизнь вечную. Вот каждый день, и сейчас в храм приходит и говорит, вот что мне делать? Человек приходит, потому что он в тупике, не знает, как ему лучше поступить. С другой стороны, понятно, что он все поступит так, как может. Хотя он может что-то и спрашивать, там, можно ему советы какие-то давать, он все равно сделает, как ну, ему удобно, ему нравится. Ну, просто человек хочет найти какую-то опору, хотя бы временную. Хотя бы, да, может быть, на секунду какое-то желание возникнуть, поступить там по совету. Потом все равно, конечно, он сделает по-своему. Вот. Но сам интерес к этому, как бы от церкви, как от некой высшей небесной инстанции, получить ответ, он очень такой тоже психологически очень оправдан. И Господь отвечает ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог. И так каждый священнослужитель может сказать, а что ты у меня спрашиваешь? Я что, святой? Я что, пророк? Я что, семи пядей во лбу? Я такой же грешный человек, как и ты. Чего ты ко мне пристаешь? А если ты уж обращаешься ко мне как к Богу, как к высшей инстанции, тогда ты должен делать то, что тебе сказано. Тогда уже. И действительно так. Он подходит ко Христу, как к человеку. И говорит, учитель благий, вот как мне сделать, чтобы наследовать жить вечно? А Господь уклоняется. Говорит, зачем? Если ты говоришь, учитель благий, а благ только Бог, значит, ты хочешь от меня прям божественное слово, тогда ты уже должен исполнять то, что сказано. И вот каждый из нас через это проходит. И напоминает ему Священное Писание, потому что, ну что может сказать человек от себя? Но только какую-нибудь глупость очередную. Мы можем, если мы хотим приобщиться к истине и вообще согласно ей действовать, мы можем только согласно откровению Божьему. А Господь нам открывает свою волю только через Священное Писание. Поэтому, естественно, Господь просто напоминает ему слова из Священного Писания. Потому что бывает, когда человек в панике, он немножко забывает о Священном Писании. И поэтому совершает такие поступки, которые прямо противоречат воле Божьей. И вот Господь начинает. Не прелюбодействуй. Понятно, что такое Царство Божие. Царство Божие – это царство любви. И человека Господь создал по образу своему и по подобию. Поэтому человек живет в семье, трех ипостасное бытие, муж, жена, дети. И это все единство организовывается любовью. Если возникает прелюбодеяние, это, естественно, разрушение троичности человека и разрушение любви. Прелюбодеяние – это измена любви, измена Богу. Поэтому человек, когда в таком состоянии пребывает, совершенно понятно, что какое же в нем, в душе, в изменнике Богу и своим людям, самым родным, жене, детям, мужу, там, находится в состоянии измены. Какое же воцарится царство в сердце? Воцарится царство измены, царство тоски, царство уныния, царство страстей, но никак не царство Божие. Поэтому, конечно, пролюбодеяние, оно должно быть совершенно исключено. Об этом даже помышлять нельзя, потому что оно все разрушает. А дальше Господь говорит, не убивай. Для чего Господь пришел на землю? Чтобы между людьми была любовь. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Ты хочешь, чтобы тебя убили? Не хочешь? Вот не убивай и сам. Не убивай. Ни руками, ни ножами, ни словами. Всякое действие направлено против человека, это есть против любви. И всегда сопряжено с ненавистью, с гневом, со злобой, с местью или там с жадностью. Потому что ну, человек не хочет работать, а убил, ограбил и там из себе взял. Если человек одержим такими страстями, как жадность, лень, ненависть, злоба, месть, как может воцариться в нем Царство Небесное? Как он может достичь общения с Богом, который есть сам любовь? Понятно. Поэтому Господь и говорит, не убивай, не кради. А почему, собственно? Да очень просто, потому что любое воровство, оно направлено против того человека, у которого украли. И это же разрушает отношение любви. Любое воровство – это всегда против любви. Это всегда сознательно нанесенный кому-то ущерб. Два человека. Одного обокрали, а другой обокрал. Какие между ними отношения? Вот представим себе два знакомых человека. И вдруг один про другого узнает, что он его обокрал. Какие чувства он будет к нему испытывать? И тот, который обокрал, и тот, которого обокрали, они не могут быть вместе. У них не могут быть отношения любви. Поэтому, допустим, их двоих берут в Царстве Небесном. Возможно ли это? Нет. Потому что между ними, пока не воцарится единство, пока один не простит другого, или другой не покается, не вернет все, чтобы это все изгладить совсем, тогда еще что-то возможно. Поэтому воровство один у другого в любой форме, в маленькой, в большой ли, то это же не так важно. Представим себе, там, у тебя у человека украл ну, небольшую сумму, ну, допустим, 30 рублей. Не копейку, а вот рублей 30. Все равно доверие уже к нему не может. Даже такая мелочь, не 30 миллионов долларов, а вот 30 рублей. Все равно доверия нет. Если нет доверия, может быть любовь тоже. Поэтому и не кради. Именно поэтому, ради Царствия Божия, а не ради 30 рублей, потому что действительно мелочи, через 2 дня человек может это забыть. Не лжесвидетельствуй. Если один человек врет другому, не просто вот на суде там какая-то корысть, чтобы человека там засудить несправедливо, а просто так вот. Один узнает про другого, что он соврал. Возможно, в таком случае любовь между людьми? Нет, никак не возможно. Если один обманывает другого, то отношения никакие невозможны. Поэтому так же это должно быть исключено между людьми, которые любят друг друга. Должно быть отношение доверия. И дальше вдруг. Почитай отца и мать твою. А это зачем? Да тоже очень просто. Потому что Бог справедлив. И, конечно, в Царствие Божие войдет человек тоже сопричастный к этому. А дети по отсутствию любви к родителям, они бывают несправедливы. Ну, например, отец с матерью кормят и одевают дитя на протяжении там, 15-20 лет. Дают ему кровь, обеспечивают все полное бытие. А ребеночек, уже великовозрастный и даже с малого возраста, начинает платить за это черной неблагодарностью. И не слушается, и портит им нервы. Вот, и что-то бесконечно требует, и постоянно недоволен, и так далее. То есть устраивает им ну просто такую жизнь, которая вообще в ад превращает жизнь родителей. Поэтому без того, что дитя научилось быть почтительным к родителям, невозможно никакое Царствие Божие. Потому что ребеночек, как вот один раб Божий выразился, это чума 20 века, сейчас уже 21-й, это как это супер чума. Потому что он становится источником зла. Источником зла. Он все портит, он издевается, он закатывает истерики, он требует какие-то ставит безумные условия родителей, он постоянно недоволен и так далее. Он ведет себя так, что ну, драть его как сидру козу каждый день, это будет ну, минимум справедливости, а вообще просто выкинуть нужно на улицу. Но он-то пользуется тем, что его любят, жалеют и прощают. Но ведь, то есть относится к нему по-христиански. А он? Чем он платит? Платит лютой неблагодарностью, злобой, ненавистью и так сказать. Но некоторые, правда, уходят из дома, там бывает, в таком, в отчаянном порыве. Ну, слава Богу, освободился, хоть поживем спокойно. Хотя родители, к сожалению, и волнуются, там переживают, начинают искать и там уговаривать, а он именно мстит совершенно ни за что. Хотя должен быть благодарен, что, по крайней мере, в течение стольких лет и кормили, и поили, выращивали, ну, как могли. Потому что у всех возможности разные, так сказать, и образование разное, и степень борьбы с собственными страстями тоже разная. Вот, и у родителей бывают и педагогические ошибки, там, и так далее, и так далее. Все это бывает, но тем не менее. Поэтому без того, чтобы человеку научиться почитать родителей и так расширительно вообще всех старших людей. Вот, потому что ведь каждое молодое поколение, оно обязано старшим. Оно обязано. Вот мы с вами через некоторое время все вымрем, а придет новое поколение в этот храм. Ну, это не резко, конечно, так постепенно. И придут на все готово. Здесь же был помоечный склад. Что здесь было? Вот в алтаре был склад краски. Все эти проемы были заложены там бетонными блоками. Здесь не было отопления, не было электричества. Здесь были выбиты окна, здесь были гнилые рамы. Здесь все текло. Придут-то на все готово. Может быть, они будут нам благодарны. Может быть и нет. Но это же не мое дело. Это дело их души. Поэтому, если дитя, молодой человек, не благодарен собственным родителям, и вообще тем поколениям, которые подготовили ему вот ту жизнь, в которую он пришел. Да, в этой жизни много недостатков. Но а сколько есть и хорошего, и доброго, за что стоит благодарить. Без этого Царствие Божие невозможно. Поэтому Господь и об этом поминает. Он же сказал в ответ: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной». Это он сказал ему, а не всем нам. Потому что нам это говорить бесполезно. Для нас это слишком большая высота. Может быть, один или двое из нас к концу жизни и сумеют преодолеть в себе вот эту, так сказать, ну, естественную жадность. А большинство нет. Этот человек, вот все, что Господь перечислил, сохранил это от юности своей и стал начальником в народе. И оставаясь начальником, он это все сохранил. Он не испортился. Потому что человек, приобретший власть над другими людьми, часто портится в таком, в нравственном отношении. А этот нет, этот сохранил. Поэтому он уже был по своим качествам готов сделать следующий шаг. Сразу войти в небесную жизнь. Вот, сделать сразу, отдать все и следовать за Христом Спасителем. А почему Господь так сказал? А потому что он бы стал его учеником, он бы стал апостолом. Вот сейчас мы читаем о нем, и мы даже имени его не знаем. А апостолы, простые рыбаки, мы знаем все их имена. Хотя прошло 2000 лет. Многие из нас знают имя своего прапрадеда. Ну, может, 5%. А прапрапрадеда никто не знает. А это прапрапрадед жил всего лишь в 1870 году. Вообще недавно. А именно апостол помнит уже в 3000 лет. Почему? Потому что они стали его учениками. И этот вот сейчас мог. И причем, какой ценой? Ну, там, отдать то, что имеет. Причем отдать чуть-чуть раньше, чем все равно все отдашь. Еще немножко, и мы все отдадим. Кроме одного платьица или одного костюмчика, в который нас в гроб уложат. Остальное все равно отдавать. И речь-то идет о том, чтобы чуть-чуть раньше отдать. Но это можно только тогда, когда есть вера во Христа. И вот Господь им предлагает вот такую цену. А он бедно опечалился, услышав сие, потому что был очень богат. Очень. Чем богаче человек, тем труднее с этим расстаться. Труднее. Это очень и очень трудно. Бедному легко. Ну что ему? Что он имеет? От силы там дневное или двухдневное пропитание. Ну, взял, отдал. Еще Бог пошлет. А вот когда у тебя много, вот это отдать. Из богатого сделаться бедным. И с тем, к чему привык, тем возможностям, всего это лишится в один момент. Тут нужна очень крепкая вера, надежда на Бога. Поэтому Господь и говорит, с сожалением, видя, что он опечалился, трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Да, удобнее, конечно. Человек, который меньше связан с материальным, ему легче. Богатому тоже можно, но много-много труднее, потому что богатый привязан очень многими нитями вот к этой земной жизни. А земная жизнь, она очень коротка. Поэтому, если человек хочет небесной жизни, ему надо все равно эти нити рвать. Все равно. Другого пути нет. В этом смысле у богатого даже есть какое-то преимущество, потому что можно вот этим неправедным богатством приобрести себе сокровища на небесах. Действительно, его можно даже купить, это сокровище на небесах. И Господь, собственно, ему предлагал. И цена, она не постоянная, цена свободная. Цена договорная, или говоря по-древнему, заветная. В чем же она заключается? А ты должен отдать все. 5 рублей, если они у тебя есть, и 5 миллионов рублей, если они у тебя есть. То есть ни 5 рублей, ни 5 миллионов рублей не должны тобою владеть. Вот в чем. Ты должен быть от этого всего независим. А если у тебя это есть, то из этого ты должен как бы добрые дела творить. Иначе зачем тебе это все Господь дал? Попользоваться. Чтобы ты пользовался богатством разумно. А разумно, чтобы это была польза. И это речь не только о деньгах. Нужно пользоваться и красотой, и умом, и образованием, и физической силой. Вот наделил человека Господь физической силой. Не для того, чтобы он челюсти кому-то в подъезде крушил, а для того, чтобы он там кому-нибудь в метро сумки поднес, или в автобусе постоял, а не плюхался, понимаешь, как инвалид. Вот для чего им дал. Чтобы он что-то мог своими руками кому-то сделать, кто-то его всегда бы просил, там, вот мы на квартиру переезжаем, не мог бы ты помочь там шкаф, пианино отвезти. Вот для чего. Как хорошо. А человек жалуется, замучили. То одно, один переезжает, то другой. Как будто, так сказать, больше некому. На одном мне ездят. Так слава Богу. Значит, от тебя в этом мире хоть какая-то польза есть. То один попросит, то другой. В этом-то и смысл жизни твоей. Раз тебе дана физическая сила, у тебя есть какое-то свободное время. Слава Богу, что ты можешь помочь. Нужно этому радоваться. А человек наоборот. Вот, к сожалению, очень многие свои дарования тратят не только на добро, которое можно на ближнего направить, а бывает тратят прямо на зло, прямо на противоположность. Вот в чем беда. Поэтому Господь хочет, и вот в этом, в этой беседе с этим богатым и занимающим начальствующую должность человеком, Он нам и показывает. Слышавшие сие, сказали, кто же может спастись? Но Он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Да, действительно, вот так вот человек послушает, да, надо все отдать, надо родителям почтение оказывать, надо это, надо это, надо это. Человек понимает, что он это не может. Если бы это было возможно для человека, Господь бы на землю не пришел. Господь бы церковь не стал основывать. Господь не стал бы восходить на крест. Этого было все не нужно. Если бы человек мог сам вот это все исполнить, человек может это сделать только с помощью Божьей. Только вера в то, что Господь поможет, вера в то, что это действительно истинный путь, огромное желание достичь вечной жизни Царства Небесного, и что это достижимо для каждого грешника, только это даст человеку вот это все преодолеть. Тогда вера, она будет в сердце расти, и все греховное в человеке вытеснит. И лень, и гнев, и сребролюбие, все вытеснит. Вот, собственно, и цель христианской жизни. Вот этому Господь и хотел научить этого человека, а вместе с ним и всех нас. А церковь 2000 лет продолжает на этом примере учить всех, кто в нее приходит. Для чего? Чтобы воцарилось Царство Божие в сердце человека. Господь сказал, Царство Божие внутри вас есть. Потому что другого пути нет. Либо человек живет в любви, либо он живет в ненависти. Другого пути нет. И вот эта любовь в сердце, она не достигается ничем материальным. Ничем. Вот чем бы человек ни владел, каким богатством, это не дает ему радости. Есть очень богатые люди, и они отчаянно несчастны. Просто отчаянно. То есть, хоть давись. И ничего, что можно купить? Ну, алкоголя можно купить хорошего, напиться. Ну, чистеньких наркотиков, так сказать. Ну, чем еще заглушить вот эту тоску, если она есть? Ничем. Это все равно смерть, погибель, все равно абстиненция, все равно сумасшедший дом, все равно. Ну, просто качество обслуживания может быть лучше, занавески почище на окнах. А так все равно тоска. Либо тюрьма, либо сумасшедший дом, а в конце все равно могила. Созидать нужно не с этого конца. И вот Господь указывает этот путь. Путь исполнения заповеди Божией, путь через церковь. Путь через то, чтобы достигнуть каждому человеку любви. Всякая заповедь Божия, она направлена к любви. Всякое нарушение заповеди Божией. Вот любой грех, он всегда против любви. Некоторые вот спрашивают, а вот это грех или это не грех? Да посмотри, поступаешь ты по любви или поступаешь ты еще по каким-то мотивам. Если по любви, значит, это есть по-божески. А если не по любви, значит, грех. Что не по любви, то грех. А некоторые говорят, а вот я полюбил другую. Ну, хорошо. Возможно, конечно, обычно человек заблуждается, потому что человек любит ну, не человека другого, а обычно какую-то свою мечту или свою страсть и так далее. Ведь говорят там, любовь там с первого взгляда. Ну да, если полюбил с первого взгляда, потом 40 лет прожили, 7 детей, тогда еще можно в это поверить. Но когда на месяц, на два, на год, на полтора, это же не любовь, это просто, ну, понравился человек, так сказать, чисто внешне. Чисто внешне. Но ведь любовь не может быть такова. Ага. Я вот люблю этого человека и хочу, чтобы он ни в чем не имел нужды. И поэтому ежедневно режу по 14-15 прохожих, чтобы ему обеспечить это существование. Ведь нельзя же так, любовь к одному за счет другого. Ну хорошо, ты там полюбил, да, а своих детей не полюбил, которых ты бросаешь? Или вот я с приятелем люблю, вот я с ними выпил, вот, а ты жену свою не полюбил, когда ты пьяный домой придет? Ведь так же невозможно, чтобы вот одно за счет другого. Почему? Да потому что любовь – это свойство сердца. Любовь, она не выбирает. Вот этого люблю, этого не люблю, этого люблю, этого поменьше – нет. И если есть любовь, то она любит всех. Вплоть до врагов. Господь говорит, любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас, и добро творите тем, кто творит вам напасть. Вот когда это есть, тогда это и есть любовь. А когда я люблю то, что мне нравится, то это любовь не к тому, что мне нравится. Это любовь ко мне. Когда я люблю сыр, это не значит, что я сыр люблю. Это значит, что я себя люблю. Почему? Потому что мне вкусно. Поэтому если мы человека любим как сыр, если мы человека любим как отдых на курорте, если мы человека любим как хорошее венцо, то это не есть любовь, та, о которой говорит Господь. Та любовь, о которой говорит Господь, она понуждает человека взойти на крест. Вот ради любви человека, что ты согласен сделать? Вот Господь взошел на крест. Добровольно. Имея возможности легион ангелов в свою защиту представить, чтобы разметать всех этих людей, которые арестовывать его в Гефсиманском саду пришли. А он все-таки это сделал. Почему? Потому что он любил человека. Ради того, чтобы нас спасти от наказания за наши грехи, он своим подвигом искупил нас от этого. Поэтому он имеет власть и прощать. Вот что мы готовы? Вот это и есть настоящая христианская любовь. Любовь христианская, она жертвенная. Вот сколько может человек пожертвовать внутри себя. Вот от этого начальствующего человека Господь потребовал его имение. Вот ты хочешь быть моим учеником? Вот давай, отдай все и следуй за мной. Отдай нищим. Он это не смог. А вот что можем мы? Мы увидим, что мы можем очень мало. А теперь посмотрим, сколько нам осталось жить. Вот каждый возьмет мысль и прикинет. Вот как вот, исходя из самочувствия, из возраста, из того, сколько дедушка, бабушка жили, вот сколько я еще протяну? Хорошо, и вот за этот период вообще, что я еще успею? Вот как мне вот этот отрезочек оставшийся прожить, что я успею? А ведь за этот отрезочек надо преуспеть в любви. Только почему? Потому что только она есть спасение. Мы живем во зле, а нужно это изменить. Что я могу сделать? Обычно мы как? Что мы можем? Ну, а мы можем пожаловаться. Вот она такая, вот они такие, вот все такое, ну, все. Правительство отвратительное, учителя в школу кошмар, муж это вообще, его ничего не интересует. Там и денег нет, и там окна дуют, и дети не послушают, ну все это, да, хорошо, а дальше? Это все так, никто не спорит, да, все кругом плохие. Но ты-то что можешь делать? Тебе надо при всем этом плохом антураже, тебе-то нужно проявить любовь. Господь же этого ждет. Потому что если будут все друг на друга только жаловаться, ничего же не изменится. Ну ничего. Ну выпустил пар, так сказать. Но принципиально ничего не изменилось. Ничего. Вот как была грязь, так и осталась. Как было там не убрано, так и осталось. Как были на работе дела не доделаны, так и осталось. Нужно что-то изменить к лучшему. И каждый человек может изменить исключительно в самом себе, больше нигде. И вот только то малое, что мы успеем в своем собственном сердце, в своей собственной жизни изменить, то и имеет смысл. То имеет настоящий смысл жизни для вечности. То, что мы не сумеем, значит, это все останется с нами. Конечно, Господь и такую жертву страшную принес, только для того, чтобы нас как бы вдохновить на этом. Смотрите, я ваш учитель и Господь. Иду на крест, обливаюсь кровью, умираю страшной смертью. Смотрите, что я делаю для вас. Я сам любовь, у меня нет какого-то недостатка в любви. И тем не менее, я это делаю, чтобы показать всем, как нужно. И каждый из нас должен. Он же на нас не обижается. Он мог так сказать: ах, вы так, я вам так. Мог? Мог. И это было что? Справедливо. Но он же так не делает. Он же хочет спасти. И вот каждый из нас должен прийти к тем же христианским чувствам по отношению к нашим ближним. Не чувство там мстительности, злобы и, так сказать, ответить злом за зло. Но наоборот. И простить, и пожалеть, и утешить, и поставить плечо, и за кого-то что-то сделать, тогда в этой жизни что-то изменится. Тогда что-то изменится. И не надо думать, что нам за это кто-нибудь будет благодарен. Когда-нибудь это исключено. Если в жизни это встретимся 1-2 раза, это, конечно, очень радостно, приятно, но это очень редко. Кто из нас действительно от всей души благодарен Богу за то, что мы все имеем? Самому Богу? Да никто. Все только претензии, все только просьбы. Ты, Господи, дай, ты, Господи, дай, ты, Господи, помоги. Только со всех сторон услышно. Помоги, да все, да я больше не могу, да мне тяжело. Все только жалобы и все только просьбы. Дай, дай, дай. А та служба, которую мы сегодня совершили, называется Евхаристия. То есть благодарение. Мы должны со всей Москвы собираться в храмы по воскресеньям. Для того, чтобы благодарить Бога. А у нас? А у нас только просьбы. То есть мы, и даже вот в нашем теперешнем положении, мы по отношению к Богу несправедливы. Что мы можем у Него просить, когда Он уже дал нам спасение? От нас ничего не требуется, только будь человеком. Тебя же не требует, чтобы ты был ангелом. Просто вот будь человеком. Разве в этих заповедях содержится что-то такое сверхъестественное? Да нет, все нормально. Будь человеком, больше ничего. Ну потерпи немножко. Нет, мы хотим, чтобы все по-своему. Вот у меня дочка в церковь не ходит, вот. А ты хочешь, чтобы она ходила? Ты хочешь ее заставить? Ты хочешь с помощью Божией ее заставить? Но это же просто смешно. Может быть, ты ее все-таки в покое оставишь? Это ее дело, спасаться ей или не спасаться. А тебе так хочется? Почему тебе так хочется? Ты дочку, что ли, любишь? Нет. Просто если бы она ходила с тобой, у тебя была душа спокойней. Ты бы, она была на месте. Ты себя любишь. Потому что если ты любила бы ее, ты бы оставила в покое, не донимала. Придет время, захочет, пожалуйста, дверь открыта. Не захочет, тоже пожалуйста. Нельзя человека заставить любить. Никак. Даже самого Господа Бога. Если мы сами себя не можем заставить Бога любить, то как мы можем кого-то заставить? Поэтому наши все потуги, они и безуспешны. Потому что мы все хотим всех заставлять. А это невозможно. Бога только можно явить. И явить можно только в любви. Если человек только сам захочет. Себя человек может заставить. Так Господь и говорит. Царствие Божие усилием берется. Поэтому все наши усилия по направлению исполнение заповеди Божьей, они, конечно, будут Богом замечены, и уж Он нам в этом поможет. Без Его помощи ни одну заповедь не исполнишь. Так что будем Его просить и будем учиться Его благодарить. Благословение Господне на вас. Такую благодать и человеку любит. Всегда непристойно и во веки веков.